Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Иван Панкин и Игорь Виттель, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, дорогие друзья!
Уверен, что многие из вас не ожидали, что сегодня будет трансляция, а на бас и будет. Итак, что будет? Будет трансляция. Так вот, друзья, перед тем, как мы приступим, традиционно напоминаю, что она, трансляция, идет на YouTube, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста. Нажимайте на лайки, в колокольчики бейте, пишите в чате, в середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов мы с удовольствием с вами пообщаемся, ответим на ваши вопросы. К тому же сегодня мы оба в студии. И, конечно же, Рутюб и ВКонтакте, каналы группа «Радио Комсомольская правда» называются. Можете смотреть и слушать там. Если просто слушать, то, конечно, на сайте radiokp.ru, там кнопка «Прямой эфир». Ну и не забывайте про замечательный агрегатор podcast.ru. Телеграм-каналы «Панкин», «Виттель», «Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. Начинаем.
Что будет?
Хоба, классные новости. Немецкий Вельт пишет. Киев отказался от мира в апреле 22 года из-за языковых требований России. Это что-то новенькое.
Ну, это немножко выдернуто из контекста, потому что кажется, что тогда одна причина была, что Киев вот отказался. На самом деле там было очень много, как теперь выясняется, очень много пунктов, большинство из которых Киев со скрипом был согласен. А вот давай перечислим просто те пункты. Сейчас я ближе к микрофону. Сейчас сдвину сюда, чтобы я мог одновременно и читать, и говорить. Значит, на что Киев... Да, во-первых, еще появилась информация, что Киев не советовался Америке.
С Америкой.
Да. Значит, что, кстати, прежде чем мы перечислим, на что Киев не был согласен, выясняется из этого. Внимание! Москва заявила о своей готовности вывести войска из Украины, но не из Крыма и части Донбасса. Подчеркиваю двойным черточком.
У нас там были войска какие-то введены?
Части нет. Но это же уже к этому моменту, это же после февраля 24 года. Это в марте происходили переговоры.
Ну, там они в Крыму просто они до этого стояли.
Нет, но не из Крыма и части Донбасса.
Я понял. Я ладно, цитирую. Хорошо, это нюансы, поехали.
Значит, сейчас страны-гаранты, вот там еще вокруг чего страны-гаранты, они обязались поддержать Киев в случае, если Киев, Украина окажется в каком-нибудь конфликте замешана, но не гарантировали в результате этого. Значит, все как бы было уже на мази. Украина сказала, что это была хорошая сделка. Но тут, значит, вот что стало камнем преткновения. Действительно, язык, тут пишут, Москва выдвинула последующие требования, на которые Киев не согласился. С одних требований сделать русский язык вторым официальным языком. Официальным. Снять взаимные санкции, прекратить иски в международных судах. Дальше все там, знаешь, была торговля. Сколько у Киева останется войск, сколько останется техники, сколько останется чего. Но, в принципе, вот то, что говорит Виль, давай перечислим эти пункты. Украина обязывалась соблюдать постоянный нейтралитет, отказаться от членства в любом военном союзе, включая НАТО. А отказаться от производства и получения ядерного оружия, не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие. Не предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам. Воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. А вот тут вот интересный пункт, как-то я его не очень понял. Законодательно запретить понятия фашизм, нацизм и агрессивный национализм. Ну и части Донецка, вот тут самое интересное, части Донецкой и Луганской областей частично оставались бы за Россией, Крым и порт Севастополь исключались из гарантии безопасности, что фактически означало бы передачу контроля над полуостровом России. Вот,
вполне себе вменяемые требования, кстати говоря.
Подожди, а мы согласны были, чтобы Донецк...
Ну, судя по всему, да.
А почему мы были согласны?
Ну, это уже другой вопрос.
Почему? Нет, вот у тебя есть ответ?
Нет.
Вот и у меня.
Видимо, поняли, что в силу того, что блицкриг не удался, нужно как-то выходить из ситуации.
Ну, прошло два, да ведь? Два года.
Да.
С лишним даже. Вот сейчас мы готовы, наверное, если и захотим, то к переговорам совсем на других условиях. Украина, наверное, бы сейчас с радостью согласилась на эту сделку, но уже ее не будет.
Но... Я не уверен, что они согласились бы на эту сделку.
Вот по-прежнему, смотри, что мне здесь не нравится, это то, что мы были готовы отказаться от части Донецка, Луганска, и размытая формулировка по Крыму, может, я в силу своей тупости ее не понял. Это раз. Размытая формулировка вот, про фашизм, нацизм, агрессивный национализм. Ну, запретят вот эти понятия, но это не означает, что все то, что происходит на Украине, будет стоять не национализм, это борьба за собственные права. Ну и так далее. И вот любопытно, что пишут, что Украина не поставила в известность Штаты об этих переговорах. Вот так.
Ну, что тебя смущает, в принципе?
Не, а ну, меня...
Честно говоря, ты ожидал что-то другое увидеть?
Да нет, но просто вот знаешь, когда камнем преткновения становится русский язык, понимаешь, что вообще все разговоры бесполезны.
Что, понимаешь, звучит забавно.
Знаешь, как, не помню кто, может быть, иноагент один, не буду врать, в свое время говорил, да, вот ты пытаешься с девушкой договориться, наладить отношения, говоришь о том, что подожди, ну, давай подумаем, давай все исправим. И ты не понимаешь, что на самом деле тут дело не в каких-то принципиальных причинах. Ей просто ненавистен звук твоего голоса.
Довлатов это.
Да?
Да. Ты Довлатова цитируешь.
Господи, дожил. Нет, понимаешь, о чем я сейчас? О том, что как бы вот мы там думаем, как договориться с Украиной, а вот давайте так, а вот давайте... Я просто ненавиден звук нашей речи.
Все так, все правильно.
Понимаешь, вот приходя к этому выводу, о чем тогда разговаривать с ними?
Ладно, давай лучше подумаем, о чем разговаривать с Таджикистаном. Хороший заход, да? Итак,
украинский язык я знаю, таджикский нет, поэтому я не знаю.
В Таджикистане, эта новость вчера весь день висела в топе и сейчас висит в топе, в Таджикистане заявили о трудностях при въезде соотечественников в Россию и обеспокоенности по этому поводу. Вот такие дела.
А что же вы хотели-то?
Я не знаю, что не хотели. Еще возмущаются.
Нет, но возмущаются, конечно, потому что вспомни первые заявления. Нет, это не таджики. Нет, мы возмущаемся вот этим вот. Тем, что это все валит на Таджикистан. Нет, никогда бы таджики не смогли бы. Упс. Не, ну, понимаете, ну, да. Вот, ну, это же не все таджики такие. Ну, теперь видели, очень шокупували, как говорят украинские товарищи.
Может быть, и не все таджики такие.
Конечно, нет.
При чем тут это-то?
Чудесная страна, чудесные люди. Просто пусть они будут чудесными у себя.
Ну, так тоже, наверное, говорить нельзя.
Потому почему?
Что какие-то проблемы... Я вчера выкладывал даже у себя в Телеграм-канале фрагмент старого еще разговора с Анной Докучаевой из Институт стран СНГ, и она как раз рассказывала, почему именно таджики чаще всего получают российское гражданство. Там есть огромное количество тонкостей, и именно таджики действительно обладают вот этими лазейками в законе, когда один приезжает, покупает, значит, здесь дом, получает гражданство, покупает дом, а потом имеет право на воссоединение с
семьей. Ну,
это... И они приезжают всем аулом. Ну, там много тонкостей, друзья. Если хотите, можете зайти.
Странно, потому что я всю жизнь считал, что киргизам проще всего уехать.
Нет, именно таджикам, как выяснилось. Что касается киргизов, спасибо, что ты сказал про них.
Я тогда еще про таджику добавлю. Да, обрати внимание, мы с тобой это особо в эфире не озвучиваем, но просто до руки не доходят. Посмотри, сколько сейчас возбудили уголовных дел по подделкам документов, связанных с миграцией. Да? Сколько людей арестовали за то, что они подделывали мигрантам справки о знании русского языка, результаты экзаменов и всего вот этого.
Начали вычищать. Что касается Киргизии. Вчера лучшие телеграм-дома и очень хорошие люди распространяли видеообращение Аскара Кубанычбека, гражданина Киргизии. С 2012 года который жил в Москве, когда началась специальная военная операция, он ушел на фронт, воевал в гвардии рядовым минометом расчете, служил на солидарском направлении, отвечал за управление дронами. В 22-м же году его вызвали на родину, заболел отец. В 12-м году его брат, и он с ним не смог проститься. Для него было важно проститься с отцом, он поехал в Киргизию, хотя понимал, что там его могут арестовать за наемничество. Так и получилось. За ним пришли, и он признался, что воевал в СВО, потому что не видит спокойной жизни в Азии без сильной России, что Россию считает родиной, вообще хочет получить российское гражданство. Его приговорили к 10 годам лишения свободы, но потом изменили срок на 7 лет условно и 3 года под надзором. Аскар бежал в Россию, теперь просит не отдавать его, а наоборот дать ему российское гражданство. И вчера даже упоротые националисты распространяли это видео с подписью, что вот такие люди достойны российского гражданства, но его российский паспорт почему-то получают совершенно другие. А такие вот остаются без нашего замечательного паспорта. И еще несколько эпизодов с сербскими, нехорошее слово, наемниками, но участниками специальной военной операции. То есть сербами, которые приезжали, вот наверняка Игорь Виттель не пропустил, несколько видосиков с обращением тоже с просьбой получить российское гражданство. Мы сербам уже не можем дать российское гражданство, которые участники специальной военной операции. Хотя есть закон, подписанный Владимиром Путиным, о том, что если человек участник специальной военной операции, то он имеет право на получение российского гражданства. Где? Где? Ну, почему мы в очередной раз задаем такие элементарные вопросы в эфире? Глупость какая-то, честное слово.
Где-где? Во второй части нашего эфира. Да. Сейчас у меня есть тебе тоже, что ответить и рассказать.
Иван Панкин, Игорь Виттель, с вами друзья. Никуда не переключайтесь. Новости, реклама. Совсем скоро вернемся и продолжим.
Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Да, Панкин и Виттель с вами. Мы продолжаем. Что-то хотел мне Виттель ответить. Давай.
Да, я, кстати, хочу тебе сказать, что нам в перерывах тут пишут. Вот лучший гинеколог России пишет, что нас обожают.
Прекрасно.
Вот как ты думаешь, надо насторожиться, наверное. Но он, правда, говорит, что чисто по-человечески. А вот смотри, глава Гагаузии и вся гагаузская делегация, которая приезжала в Москву, была задержана по возвращению в Молдавию.
Каким образом они к киргизам и к сербам
относятся? Нет, я тебе объясню про дружеские отношения и про то, что есть вот такой кусочек в Молдавии, называется Гагаузия, которая всячески стремится к России, так же, как Приднестровье. По-разному, но они вот приезжали в Москву, сейчас заключали какие-то соглашения и так далее, а потом взяли и пропали. Вот скажи, пожалуйста, когда у нас под боком существует вот такое вот невразумительное образование, как Молдавия, которое людей, которые хотят быть с Россией, прости за тавтологию, берет и просто относится к ним как к людям второго сорта.
Давай по чесноку, Молдавия лучше относится к таким людям, чем Украина, как минимум.
Но они не хотят, они сказали же, между прочим, открыто, если Молдавия вольется в Румынию или вступит в НАТО или еще куда-нибудь, они из Молдавии выйдут. А куда они выйдут? Куда они без России?
Чтобы,
они
скажут, Россия, прими нас... Чтобы нужно куда-то войти, конечно.
Да, скажут, Россия, прими нас свои объятия. Россия, а мы что тогда скажем? Россия... Вот мы с тобой сколько раз разговаривали про Приднестровье?
Приднестровье с 2006 года стучится в российскую дверь. Да. Вот. Там референдум был. Но этот референдум почему-то не работает. То есть крымский референдум – это ок, а не крымские референдумы – это, ну, извините, как бы.
Но вот надо позвать, я думаю, представителей Министерства иностранных дел. Они любят рассуждать на эту тему. Наша дорогая, любимая Мария Владимировна Захарова с удовольствием придет, я думаю, и расскажет, что думает на этот счет.
Нам пишут Василий Куролесов некий в чате Ютуба. Иван, может, чем в эфире говорить, где? Может, поможет им получить российское гражданство? Ну, а мы чем занимаемся сейчас?
Ну, в общем, да, поднимайте тему, мы помогаем им получить российское гражданство. Кстати, судя по тому, какой ник взял этот замечательный человек, человек начитанный, потому что Вася Куролесов – это герой повести Юрия Коваля «Пять похищенных монахов». Моя любимая детская книжка. Так что привет, Вася Куролесов.
Так, идем дальше. Детская книжка самая, хотя нет. Настоящий детектив разворачивается в Польше. Саспенс, друзья. Итак, как вы помните, не так давно президент Польши Анджей Дуда делал заявление о том, что не исключает того, что ядерное оружие американское может быть размещено на территории подведомственной ему стране.
Спички детям не игрушка.
Да, и тут, внимание, Сикорский, который глава Министерства иностранных дел, которое, очевидно, ниже по статусу и рангу, чем президент, говорит о том, что президент не имел полномочий обсуждать вероятное размещение ядерного оружия на территории страны. То есть Сикорский, по сути, поставил на место Дуду после его слов. Как интересно разворачиваются события.
Но они скоро там... Это хорошо, пусть они сами друг друга сейчас пережрут. Знаешь, я вот о чем сейчас...
Нет, наверное, вот тут важно уточнить. Там есть президент, и у него есть какое-то количество полномочий. Есть премьер, у которого тоже огромное количество полномочий. То есть это такая... президентская парламентская республика, где все люди имеют какой-то вес. Но чтобы министр иностранных дел делал замечание президенту, я с таким, честно говоря, сталкиваюсь впервые.
Представляешь, Лавров бы у нас сказал Путин, слышишь, что-то ты тут с оружием попутал.
Ты знаешь, я думаю, что у нас Лавров даже Мишустину не сказал бы такое.
Ну, потому что Сергей Викторович интеллигентный человек, понимающий субординацию.
Ну, вот, даже премьер-министр.
Знаешь, о чем я подумал? Вот такая мысль мелькнула грустная. А я не знаю, ты помнишь или нет, все-таки там уже в вашем поколении, наверное, этот фильм не смотрели, сериал «Четыре танкиста и собака».
Ну, был известен, конечно.
Вот. И понимаешь, вот это вот польский сериал, да, где, напомню, поляки воюют бок о бок с грузином. И собака чудесная. Вот это вот символ, наверное, моего детства. И вот была ли это дружба народов-то на самом деле? Ну, сейчас понятно, что мы с поляками на ножах. Вообще было ли это все в союзе между нашими республиками, между народами? Или это все какой-то миф, который вот был исключительно под давлением коммунистического режима? Вот тогда люди под давлением делали вид, что дружат. На самом деле продолжали друг друга ненавидеть. Вот мне все-таки кажется, что дружили. И знаешь, вот сейчас, когда ты говоришь, там, поляки, ядерное оружие, ребята, очнитесь, мы выросли на одних и тех же сериалах, детских, хороших, про войну, где все было про добро.
Ну, вот и Рокоссовского не забываем, который был еще и поляк.
Ну, да, безусловно, они же там потом поехали, стали министрами обороны Польши, не только Рокоссовский, там целая команда была наших.
Были времена, что уж теперь вспоминать-то?
А нет, а вот вопрос, эти времена могут ли вернуться, когда мы народы распри, позабыв, в единую семью соединятся? Или это все уже совсем кранты?
Я думаю, что со всеми, будь то американцы, поляки и кто бы то ни было, даже, наверное, с Великобританией, возможно, какая-то разрядка, но есть одно кроме. Одно кроме называется Прибалтика. Там, конечно, как бы три образования, да? Ну, тем не менее, будем считать заодно. Вот с ними, я думаю, что никакого мира, никаких нормальных отношений, прежних, не прежних, я уж не берусь рассуждать, невозможно.
Слушай, ну вот я тебе честно скажу из своего опыта, потому что я в Прибалтике много раз бывал, в разной Прибалтике, в разном возрасте, и с детства, и во взрослом, до недавнего времени бывал. И живал в Риге. Значит, смотри, да, безусловно, на уровне властей зверская русофобия. Спорить не буду. А на самом деле, на бытовом уровне, молодежи вообще пофиг. Вот особенно в Эстонии. Я как-то помню, что я въехал ночью в Эстонию, и там у пьяных панков спрашивал, как проехать. Нормальные пацаны по-русски не понимают, по-английски с трудом на английском объяснились. В Латвии, ну, извини, там с уходом нашим загнулось практически все. Ведь экономика Латвии жила за счет России во многом. Да, там и есть проекты и со Швецией, и с Германией и так далее. Но в целом вот все лето держалась курортная экономика Латвии исключительно на нас. Юрмала, в которой понакупали наши звезды дома, те, которые не в ту дверь зашли, в большом количестве и так далее. А Литва, ну, вот Литва, мне кажется, самая злобная из них. Непонятно почему.
Я был тоже во всех из трех прибалтийских странах. На бытовом уровне отношения разные, кстати говоря.
Разные, конечно.
В Литве я с русофобией, кстати говоря, по какой-то загадочной причине сталкивался меньше всего, а больше всего именно в Эстонии. Но это ладно, у всех, наверное, свой
да,
опыт.
Да, в Латвии менялось отношение.
У всех свой опыт какой-то, но, как мне кажется, и профессор Межевич, который специалист по Прибалтике, который время от времени выходит к нам в эфир, да. Он же эту же мысль повторял, что с ними, к сожалению, мы договориться никак не сможем. Вот. Там только военным путем, наверное, можно будет решить вопрос, как бы это печально ни звучало. Ладно, идем дальше.
Тут вопрос, кстати, нам задают. Журавлев versus Виттель было?
Не знаю.
Видимо, нам товарищ Журавлев что-то отвечает заочно, а мы с тобой не знаем, не слышим.
Вау, сейчас посмотрим.
Давай посмотрим.
Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Пекин, ну то есть Китай, не примет меры в отношении поддержки России со стороны КНР, то это сделает Вашингтон. Блинкен уточняет, что обеспечение трансатлантической безопасности является коренным интересом Соединенных Штатов. И цитата: «В ходе наших дискуссий сегодня ясно дал понять, что если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы». Вот такая цитата.
Ясно да. дал понять. Вот,
так ясно или дал?
Знаешь, эта фраза, вот то, что я всегда говорю, в Израиле называется хуцпа. Невероятная степень наглости.
Так.
Приехал в Китай и принялся их в очередной раз учить. Более того, Блинкен же еще заявил, что, товарищи китайцы, у нас тут есть доказательства, что вы вмешиваетесь в наши выборы. Он что, просить приехал, уговаривать или хамить в очередной раз? Знаешь, вот это вот... мир был бы намного спокойнее, если бы Америка не позволяла себе такого поведения. Потому что уже, да ладно, слушайте, ну в Америке тоже люди живут, жвачку жуют, и вообще никто не хочет войны. А потом смотришь на такие заявления и понимаешь, да нет, ребята, это все серьезно. Понимаешь, они реально считают себя единственными решалами в мире. Международные полицейские, да пошли они вон. И Си Цзиньпинь, я думаю, ему скажет примерно то же самое.
Ну, кстати говоря... Справедливости ради, исходя из того, исходя из тех немногих знаний, которыми я обладаю по части Китая, все-таки, если бы они это делали, ну, не в публичном поле, вот эти все замечания, да, вот эти все просьбы, настаивали бы на том, что нужно как-то вам отходить от России, а то санкции. Вот если бы это все решалось там за столом переговоров в тихой где-нибудь комнате, возможно, Китай бы пошел им навстречу. Но в силу того, что это перешло в публичное поле, дули.
Ну, думаю, что
именно
да.
Именно потому, что странно, когда
они не
Китай,
умеют
который наращивает обороты, будет каким-то образом подстраиваться под США. Зачем? Вот им больше, наверное, не нравится, что им замечания это делают. Вот мне, и почему Энтони Блинкен, который вообще-то там третий, пятый человек в стране, да, в самой великой державе, этого не понимает, такую простую истину. Что не надо никому указывать, тем более Китаю. Вот и все. Нужно разговаривать. К тому же Китай – это про разговоры. Иван Панкин, Игорь Виттель. Сколько у нас там в секундах? Немного, 10 секунд. У нас сейчас большой перерыв. 4 минуты после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
Продолжаем эфир. Трансляция идет на YouTube, канал Нео Панкин. Присоединяйтесь, пожалуйста, на лайки нажимайте, в чате пишите в конце этого часа, в середине следующего. Продолжим отвечать на ваши вопросы. Микрофон будет работать во время больших перерывов. Не забывайте Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда», телеграм-канал Панкин, Виттель, реальность, подписывайтесь. К нам присоединяется Александр Артамонов, военный международный эксперт, телеграм-канал Артамонов, оборона России, тоже подпишитесь смело. Александр, здравствуйте.
Добрый день, Иван. Добрый день, Игорь. Всех приветствую.
Так, а как-то раз вы сказали, Европе нужна пустая Украина, в том числе для переселения собственных людей на эти территории. На фоне того, На фоне заявления Шойгу о том, что потери украинской армии достигли 500 тысяч, видимо, они широким шагом приближаются к этому. А вообще мне интересно, действительно ли Европе нужна именно что пустая Украина для переселения собственных людей на эти территории? Тут мне непонятно, там что, места не хватает в Европе?
Ну, Иван, смотрите, эту мысль на самом деле там высказываю не только я, в том числе она очень хорошо была и подхвачена Алексеем Мучиным, тоже моим коллегой, хорошим политологом. Алло, алло.
Да, мы слышим, продолжайте. Мухин, наш друг тоже, да, продолжайте.
Поэтому, ну, у кого там она раньше возникла, не суть, я никогда за такими вещами не гоняюсь, но давайте посмотрим просто 500, приблизительно миллионов человек на небольшом относительно полуострове. Ну, конечно, вот я не ухожу от вашего вопроса, конечно, перенаселено все, перенаселено очень здорово. И люди продолжают пребывать. Это же как вот такое математическое упражнение, сколько воды вливается в ванну, когда из нее ничего не выливается. Никогда не любил эти задачки, но тем не менее есть такое. Да? Значит, надо куда-то их девать. Мало того, они же живут как нахлебники. Вот я врать не буду, но действительно люди прибывают, живут, получают пособие. То есть там по-английски, хотя там не английский язык, будет часть Commonwealth, это Commonwealth, естественно, welfare. И существуют себе поколениями, где никто не работает. Ну, там человек, лицо арабо-африканского происхождения, у него рожают там, допустим, три жены, и мама его тоже рожает еще в детородном возрасте. Все рожают и получают пособие. Все мы смотрим и считаем, что Европа, ну, такое место, где, наверное, тихие, тронутые разумом европейцы хотят разводить в себя вот такую богадельню, непонятно зачем. Вот, возможно, они не такие дурные, есть такая мысль, потому что, ну, завтра прекратят платить пособие этим самым арабо-африканцам и прочим туркам. А, дескать, вот тогда будет восстание. А если восстания не будет, всех аккуратно организуют и погонят в определенные точки и места. То есть это совсем не такие люмпины, которые завтра, выломав булыжники из мостовой, пойдут там крушить все подряд. Они там, конечно, периодически устраивают манифестации, но вот желтые жилеты показали, что манифестации спокойно подавляют, и ничего страшного. Поэтому их переселят ровно счетом туда, куда сочтут нужным. Это, мне кажется, для любого человека, может, даже уже россияне так живут многие, это реальность. То есть вот японцы за 70 километров от дома ездят на работу, возвращаются по вечерам. Да и во Франции, в принципе, как и в Америке, американская специфика уже введена. Семья в одном городе, а я там, допустим, работаю в другом, потому что там мне работу нашли. А что делать? Надо жить и семью кормить. Поэтому Украина – это не худшее место, в особенности людей, которые прибыли там откуда-то из Ближнего Востока или из обезвоженной Африки. Я думаю, что да, такая вероятность существует. Меня пугает другое даже, что, уничтожив украинцев, вчера вот беседовал с Клёсовым Анатолием Алексеевичем, один из лучших ведущих генетиков планеты нашей, кстати, гаплогрупп, он разработал теорию гаплогрупп, наверное, не один, наверное, но на один из самых-самых. Вот, да, действительно, есть мысль, что наша группа R1A, западноевропейцев, может быть, не устраивает, считают, что мы какие-то, ну, как индейцы, не соответствуем правильному генотипу. Ну, возражаем постоянно, что-то делаем не так, пассионарные такие там. Некоторые говорят, вообще у нас такой юдо-христианский богоискательский комплекс. Гораздо проще с людьми другого типа и профиля. Там, сказал им, они делают, как вот африканцы трудились веками. Правда, теперь не хотят трудиться в Африке на колонизаторов. И вот эта мечта постоянно где-то устроить себе место, где рабы трудятся во благо хозяев, мне кажется, она не покидает европейцев, потому все богатства Европы таким образом, собственно, так сказать, и сделаны, отнюдь не только своим трудом. Я, возможно, сейчас ударился в банальщину, но надо просто называть вещи своими именами. Всегда надо у кого-то что-то отобрать. Там, у евреев деньги отобрать, там, не знаю, у африканцев полезные ископаемые, у Константинополя стащить квадригу, поставить ее там, в Венеции, допустим, на собор, известный Святого Марка. Везде надо у всех все отбирать. Вот и украинцев, собственно, очень богатую страну в данный момент уже отобрали. И я, наверное, нехорошо звучу, но некоторые не понимают, почему я это говорю в эфире, когда я говорю, громите инфраструктуру Украины, дорогие, потому что она не украинская, она им не принадлежит. Она давно уже юридически оформлена и куплена на новых владельцев. Да они сами себе не принадлежат, включая их тела после смерти, к сожалению. Такая очень мрачная вещь, но это опять факты. Поэтому замещение населения по теории Давоса, большое замещение, разработанное соответственно, швабом с Малере, не только имя, на пару, так сказать, вот этой пары гнедых и другими. Ну, и Аталиста приложил руку, так сказать, вот, и многие другие. Там Бернар Кушнер, тот же самый из организации «Врачи без границ», сейчас он же там министром давно стал, и, по-моему, даже министр на пенсии, вот, француз. Эта теория вполне действенная, она работает. Искусственное переселение народов, создание нужных категорий людей, замещение этими людьми категорий ненужных. Большой эксперимент. Когда-то в Советском Союзе этим мучились. Мы знаем, в 20-30-е годы стояли эксперименты над людьми, вплоть до попытки обобществления детей, вот, не говоря о женщинах. Ну, с женщинами быстро разобрались, что это не пойдет вариант, а вот детей, да. Поэтому я
считаю... А зря, кстати, с женщинами не разобрались. Хорошая была идея.
Ну да. Ну, все то, что возможно, все возможно. Кто-то из очень темных прусских генералов говорил, даже, по-моему, фон Клаузевиц, что если нарушение возможно, оно неизбежное. Действительно так. И я не понимаю, почему перемещение предприятий в США не вызывает ни у кого вопросы. Там же и работяги уезжают, кто получше. А кто похуже, попадает на пожизненное вот это пособие по безработице, где не до жира быть бы живо. Вот почему эта идея нормальная для всего мира, а, допустим, перемещение там избытков европейского населения на тысячи километров в пустые просторы украинских степей...
Подальше это... из сада. Подальше из сада.
Да, по ЖЗ, по Боррелю, прям вы правы абсолютно, Иван. Я согласен. И, кстати, я одну вещь рассказываю всем, что-то нас не учитывают, никто не учитывает. Вообще-то ЖЗ Боррель — глава военного совета Еврокорпуса. Это вот так, просто чтобы...
А понимали. Я-то думаю, что он постоянно про вооружение говорит, и про оружие, и про убийство, и так далее. Дипломату вроде бы это не свойственно, а он, оказывается, вон что. Ясно. У меня уточнение. Скажите, пожалуйста, Александр, ну вот вы, допустим, приверженец этой гипотезы, уж не знаю, теории, что пустая Украина нужна в том числе для переселения собственных людей на эти территории. В том числе это значит, что и для ресурсов она тоже нужна. Потому что нам-то постоянно говорили, что это война за ресурсы, за наши ресурсы. Именно Запад хочет заполучить наши ресурсы. Ну, когда мы говорим «наши», Украину мы тоже имеем в виду, наверное.
Иван, абсолютно верно. И опять, знаете, как говорится, это виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Ничего личного, как в Чикаго в свое время мы говорили. Ну, так же оно и есть. Смотрите, Украина — безумно богатая страна. Это трюизм. Я трюизмами говорить не люблю. Кому надо, тот может открыть, там, не знаю, что, энциклопедию посмотреть. Там, от редкоземельных. Я удивился, посмотрев информацию 68-го года, что, оказывается, даже в реках попадаются микроалмазы. То есть где-то, скорее всего, есть выход алмазоносной руды на поверхность. Так неожиданно.
Батюшки.
Да-да-да, я не знал. Я родился 5 апреля 68-го, мне подарили газету за то число, и вдруг я открываю, там прямо написано «алмазоносная порода там, в Днепре». То есть советские геологи тогда уже установили. Ну, это такая экзотика.
Александр, а сделайте фотографию, выложите скриншот, пожалуйста, в своем телеграм-канале. Вот прям даже интересно почитать. Артамонов «Оборона России», да. И многие подпишутся, я репост сделаю. Уверенный вид. Ну, просто интересно, да, почитать об этом. Так будьте любезны.
Ну, сделаю, коллеги. Хорошая мысль, спасибо вам. Но редкоземельные, да, уран, да, в общем, в хороших промышленных масштабах, 16 разведных месторождений. Там Франция облизывается. Я уверен, что не просто облизывается, а делает все необходимое, потому что Арсен Аваков уже все вел в оборот. У них урановое месторождение может покупать частное лицо. Вообще фантастика, конечно, да. Вот. Сланцевый газ, нефть. Зачем везти из Америки СПГ, когда можно прямо на севере Украины произвести? Ну и что, что там вода будет гореть, потому что в местах фрекинга, разрыва при закачке воды и получении этой самых сланцевых газа и нефти, после этого вода из крана, видел сам эти эксперименты, она загорается. То есть вот как насыщение воды газом происходит, и удивительная такая вещь. Ну ладно, это опять-таки...
Нет, подождите, Александр, я тут вмешаюсь, простите. В свое время поляки лет 10-15 назад орали на каждом углу, что у них тоже вон появился сланцевый газ, они его сейчас будут добывать, экспортировать в Германию, и будут самодостаточны, и всех вокруг снабдят газом.
А ну, провоз и ныне там.
Никакого сланцевого газа у них не получился, на Украине это тоже никогда не получится. Даже если бы там сейчас была тихая страна, мирная, не было бы такого.
У нас 50 секунд до перерыва.
Все, да, тогда по полезным ископаемым я с Игорем полностью согласен. Не дай Боже, чтобы получилось. Может, там поляки решили, что лучше украинцев сделать, или сообразили, что это делать очень невыгодно. Но они получили еще СПГ свиноустье из Америки. Всю Европу сейчас за цугундер, как говорится, держит и продают в тридорога. Но разговор простой. Да, Украина нужна своими ресурсами. И они будут эти ресурсы выкачивать, включая черноземы, которые, да, вывозятся туда, куда надо. Куда надо, туда и вывозятся. И за это и Франция зуб даст, и не только Франция. Германия уже там заводы приобрела определенные. Шольц, когда говорит о строительстве танкового завода, он о том, что на площадке, где он собирается их строить, уже принадлежат Германии.
Давайте паузу сделаем, Александр.
Участвуйте в эфире бесплатно при помощи WhatsApp и Viber. Пишите прямо сейчас на номер 8-967-200-97-02. Что будет? Честный взгляд на 27 апреля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
А с нами Александр Артамонов, военный и международный эксперт, телеграм-канал «Артамонов. Оборона России». Подписывайтесь. Давайте продолжим. Александр, такой вопрос. Вчера беседовал с Александром Казаковым, известным российским политологом, советником первого главы ДНР Захарченко. Так вот, там интересно у нас был разбор, что оказывается, ну, по его мнению, у Запада нет стратегии. Ну, и мы имеем в виду, конечно, то, что нельзя называть войной, грубо говоря, войны Запада с Россией. Вот у них стратегии нет. А вы как думаете, действительно у них стратегии нет?
Иван, я с Сашей Казаковым дружу, сам прямо смысл слова, и даже использую...
Платон сейчас... не друг, но истина дороже, мы же знаем.
Абсолютно верно. У него книга хорошая.
«Лис Севера», да, про Путина. Да. Рекомендуем всем. «Лис Севера», да. Книга про Путина. Про стратегию как раз, ага.
Она химическая, то есть она даже, по сути, в принципе, научная, с цитатами, со всеми вещами, а с анализом глубоким. Ну, в области стратегии я с Сашей не согласен. Вот, у Запада есть стратегия, она разработана очень давно. Я всех отсылаю обычно к Бильдербергу. Потому что очень любопытно становится, когда смотришь на отцов-основателей всей вот этой Европы. Ну, Запад для нас, прежде всего, Европа. Конечно, США во главе, но если бы не было бы Европы, западной, но теперь уж всей Европы, то как бы тут бы США бы с нами вступали в эти замечательные контротношения? Ну, трудно бы им было бы. Они там пытаются что-то сделать в районе Тихого океана, но как нерезультативно, в основном с учетом Китая, который нам там помогает во всем. Но вообще, еще раз напомню, стратегия Запада была заложена нацистами. Она существует. Вот я просто повторяю, знаю, раз вопрос достоин лучшего применения, что основы Евросоюза заложил оберштурмбанфюрер СС Александр Долицалик. Он просто придумал Евросоюз. Ну, как по заданию своего руководства, он одно из управлений СС. Потом ему помог Риббентроп. На пару они разработали все, включая нынешние границы Евросоюза, европейское гражданство, единую валюту и очень много чего еще, включая евроармию. Далее там много великих и темных имен, очень темных, включая Аденауэра, который так все забыли, что вообще был пособником нацизма. Вот. И продолжил это дело все Бильдерберг, Бильдербергский клуб, в смысле. Почему? Потому что Бильдербергский клуб создавал Бернхард Голландский, офицер НСКК, ну это то же самое, что НСДАП, то есть национал-социалистическая партия Германии, только нидерландского разлива, добровольный офицер СС, то есть по собственному желанию пошел туда, и там, неважно, всю биографию рассказывает, много чести. Он совместно со своим таким же нацистом-офицером Реттингером написал тезисы, на чем движется Бильдербергский клуб. И два вывода. Тезисы там жуткие. Самое главное, я это зачитываю студентам, торжество англосаксонской расы, именно расы, его термин, за счет уничтожения русского народа. Причем расписано по пунктам, вот настолько, как вот, ну, просто первое, второе, третье, десятое, загнать северные широты, лишить доступа к ресурсам, выгнать из Европы, устроить изоляцию. Все написано, исторический документ, просто набирайте и смотрите сами в сети, Реттингер, вот, Бильдербергский клуб. И там выводы. Вывод такой. Первое, создать Евросоюз, они его создали. И второе, уничтожить Советский Союз. Они это сделали. Поэтому сказать то, что люди, которые в 1954 году себе нарисовали планы аж до 91-го, не хотели уничтожить до 99-го, ну, это люди, как минимум, очень сильные и умеющие планировать свое будущее зло. У них всегда есть стратегия. Стратегия сейчас сложная, многоплановая и вполне себе прописанная для тех, кто умеет читать. В том, что касается англосаксонского мира, ну опять, я даю пунктиром, потому что время в эфире ограничено, оно для того сделано, это время не для меня, но просто, чтобы все знали. Борис Джонсон утвердил через английский парламент воссоздание англосферы, это называется зона Индо-Пасифик. Это то, что очень многие знают, когда о чем говоришь, такое AUKUS. AUKUS – это про это. Но AUKUS – только часть плана, который был утвержден британским парламентом. А в том, что касается Европы, перевод фактически под создание нового Тихоокеанского центра притяжения западной, желательно англосаксонской цивилизации, перевод всех центров производства туда – Европу оставить в качестве плацдарма. Ну и далее я очень быстро прохожусь по величинам этих темных, как говорится, сущностей. Ну, читайте Збигнева-Бжезинского. «Великая шахматная доска» и «Психотронный век». Там то, что цитируют буквально от одного к другому все американские президенты и европейские их всякие там приспешники класса Макрона. Все абсолютно все прописано. А тактически Макрон нас, слава Господу, прости Господи, что просто так говорю твое имя, просвещает, что они с нами намерены делать на местности в ближайшее время. И все над этим смеются. Вопрос, над чем? Мы с вами затронули, Иван и Игорь, этого самого Жозепа Борреля. Опять предмет для смеха. А что смеяться-то, если они с 91 года создавали Еврокорпус, они его создали, и в Еврокорпусе 60 тысяч штыков, чтобы было понятно. До конца он сертифицирован НАТО в декабре 2023 года. Только что, по окончанию Steadfast Jekyll. Буквально упорный шакал, мне очень развлекает название, маневры, которые проходили в Европе, и которые были экзаменом на зрелость этого самого Еврокорпуса, состоящего из 4 европейских стран, уже даже 5 там. Франция, Германия, Нидерланды, Португалия, Испания, по-моему, еще Италия. Вот. И, собственно, планы просты. Открыть действия против нас по лорду Джаду. Смотрим, еще один план. ПАСЕ. Разбить Россию на 10 отдельных единиц суверенных территориальных во имя будущего их человечества. Не нашего, а их человечества. Ну и постепенно выкачивать ресурсы. Кому интересно вникать более глубоко, всем рекомендую посмотреть работу Андрея Ильича Фурсова. Совершенно замечательная работа. Она программная для думающих людей. «Капитализм и антикапитализм. История жизни и смерти. Самая загадочная система мира и ее антипода». Вот такое длинное у него название в стиле Ренессанса. Но там описано все. Этот доклад переведен, там, по-моему, на более чем 10 языков. Даже наши недруги его читают. То есть там доказательная база, совершенно нормальным языком, имена, пароли, явки. Вот. Изложен весь план с эпохи аж раннего Советского Союза и вплоть до того, что нас ожидает приблизительно ближайшие 10-20 лет. Чтобы там не держать этот, как говорится, какую-то тайну, скажу, Фурсов человек с очень жестким мышлением. Он считает, что сейчас капитализм переходит в стадию инклюзивного капитализма и демонтажа системы, той классической системы, которая у него была. И по Фурсову выход из системы будет равен точке входа. Точка входа 1618 год, 30-летняя религиозная война, 2648. Вот он нам, я про Фурсова говорю, то, что нас ожидает 30-летняя война. Я, правда, Андрею Ильичу задаю вопрос, но я надеюсь, что те 10 лет, которые прошли с 2014 года, нам уже в зачет пойдут, как КПЗ, так сказать, или нам еще мучиться там, так сказать, лишние сколько-то лет. Вот. Мне бы очень сильно не хотелось, как говорится. Но пока то, что я вижу, надеюсь, не только в нашем отечестве, а центр тяжести будет перемещен куда-то в другое место, неважно куда, я никому плохо не желаю, но что разгорается мировой конфликт за ресурсы, из-за перенаселения, из-за отсутствия воды элементарной, чтобы было понятно, я это наблюдаю, я понимаю, что никто нас в покое не оставит. Поэтому план Запада, освоение нашей территории, создание, в принципе, новых видов, подвидов человеков, вот вчера, кстати, тоже обсуждали очень хорошо с коллегами из Народного фронта, абсолютно реальный план. Он касается генетического конструирования в 7-м технологическом укладе. Мы с вами сейчас находимся на 6-м уровне технологического уклада. Через 10 лет перейдем к 7-му. Не буду больше, как говорится, уходить в тяжелую науку, но планы просчитаны, они построены экономические и геополитические.
А у нас есть чем ответить, что касается нашей стратегии, а? У нас стратегия есть, Александр?
Иван, как раз с Клёсовым вчера это обсуждали. Действительно, человек не нуждается в моих характеристиках, но очень светлого ума, не только в области генетики. Он говорит, я про Клёсова, не про себя. В 10 часов вечера лекция закончилась, все мы остались, посидели немножечко за стаканчиком кофе. Он говорит, меня, то есть его, очень сильно удручает реактивность русского мышления. Постоянно реакция, то есть не инициатива, а реакция.
Вот я о том же говорил с Казаковым в интервью, друзья, диалоги висит на Рутюбе, ну и на других площадках можете найти. Вот у вас совершенно разные мнения, казалось бы, да? Он утверждает, что у нас есть стратегия, а у них не очень, а вы вот прям противоположную точку зрения. И я ведь с этого начал вчера разговор. Почему мы всегда в роль догоняющих? Блин.
Ну да, нет, Иван, вот я честно скажу, у нашего президента, я очень не люблю этих самых таких речей верноподнических, ну как не для этого мы тут, мне кажется, работаем, но у него все-таки она есть, она заключается в развитии национально-освободительной борьбы, звучит прямо по-советски, но ничего плохого там нет. То есть мы должны помочь тем народам, которые желают освободиться от влияния Запада, от него освободиться, насколько это им будет выгодно. То есть мы сейчас не про мессианство, там, не про великие идеи, а про элементарную выгоду для самих себя. И хорошо, потому что так и надо рассуждать. И это есть очень большая стратегия, потому что президент играет в долгую, я про Владимира Владимировича, фактически подрубает корни им. В Африке он Франции подрубил корни. Мы об этом как-то рассуждали, я не буду повторять одно и то же. Поэтому примерно всем ясно, кому не ясно, там потом кто-то помимо меня, наверное, расскажет. А в Латинской Америке мы только к этому приступили. Азию мы под себя организовали. Цель проста. Мы хотим НАТО изжить из Евразии. Вот вообще просто изжить. Изжить в том числе и Западной Европы. Игра в долгую. Похоже, наш президент посмотрел на них, тоже научился ну, на десятки лет вперед мыслить. Это не быстрый процесс. Но если далее вот эти арабо-африканцы, которые нам так дорогие и близкие, действительно займутся тем своим делом, которое они уже без нас занимаются, то Европа, ну, во-первых, несколько упростится с точки зрения потенциала интеллектуального, а пойдет в дикость во многом. А во-вторых, ну, там будет не совсем хорошо жить, как мы уже видим, все началось, потому как людей много, они будут увеличиваться в количествах, уровень головок не очень высокий, мягко выражаясь, дальше будет ниже.
А мы, коротко мы... только, Александр, 20 секунд.
Я фактически закончил. Это наша тактика по изживанию, стратегии, извините, по изживанию их из Евразии. Уничтожить полностью не удастся. И жить в районе Тихого океана удастся. И они сами с этим теоретически согласны. Поэтому создали АУКУС и новую свою Тихоокеанскую зону имени Бориса Джонсона. Я закончил.
Спасибо. Александр Артамонов, военный международный эксперт. Телеграм-канал Артамонов, Оборона России. Подписывайтесь. Ну, а у нас большой перерыв.
Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.